Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Руководство переходного правительства Ливии сообщает о смерти бывшего лидера Ливии Муаммара Каддафи. Дмитрий Медведев проводит предвыборные встречи с либеральной российской общественностью. Британский парламентарий подал в отставку из-за связи с россиянкой, которая, как полагают, сотрудничала с московской разведкой. У президента Франции Николя Саркози родилась дочь. Таковы главные темы дня четверга, 20 октября, по версии «Радио Свобода». Здравствуйте. Чтобы обсудить эти темы, у нас есть 50 минут. В Ливии убит свергнутый диктатор страны Муаммар Каддафи. Это произошло во время штурма силами переходного правительства последнего крупного оплота сил верных Каддафи, города Сирт. Политики и эксперты говорят о том, что в истории Ливии открывается новая страница. На темы работал международный обозреватель «Радио Свобода» Валентин Барышников.
Мы объявляем миру, что Каддафи погиб от руки революции. Тирания и диктатура Каддафи наконец закончились. Эта глава закрыта для Ливии и всего мира.
С таким заявлением выступил представитель Национального переходного совета Ливии Абдель Хафес Гага. В средствах массовой информации появились фотографии окровавленного Каддафи. Телеканал Аль-Араби сообщил, что его тело перевезено в город Мисрату. Возможные обстоятельства гибели Каддафи, насколько их удается восстановить по разрозненным описаниям, таковы. На рассвете в четверг он мог попытаться вырваться из осажденного Сирта в колонне машин, но она была остановлена авиаударом сил НАТО. Вероятно, спустя 3-4 часа после боя его сторонников с отрядами переходного правительства Каддафи был найден прячущимся в дренажной трубе. Если судить по словам бойцов переходного правительства, он был захвачен и умер от ран около полудня. При штурме Сирта был убит и один из сыновей Каддафи, Мутасим, сообщили переходные власти. Еще один сын свергнутого диктатора Сейф Аль-Ислам, игравший наиболее заметную роль при режиме Каддафи, по-прежнему скрывается. Всего у Каддафи, насколько известно, было 8 детей. Один из них, как утверждается, погиб в апреле. Часть семьи свергнутого ливийского лидера в августе бежала в Алжир. Сообщения о пленении и смерти самого Муаммара Каддафи вызвали ликование его противников по всей Ливии, в частности, сил переходного правительства, занявших сегодня Сирт. Этот город в центральной части ливийского побережья оставался последним ключевым городом под контролем сторонников Каддафи после падения столицы страны Триполи. Тяжелые бои за него продолжались несколько недель. Силы нового правительства столкнулись с ожесточенным сопротивлением. Большинство 100-тысячного населения Сирта бежала из него. И вот в четверг утром силы переходного правительства наконец полностью овладели городом. Новое переходное правительство Ливии заявляло, что сможет объявить об освобождении страны от режима Каддафи после того, как Сирт будет взят. Впрочем, из некоторых районов Ливии, в частности города Бенивалид, в последнее время продолжали поступать сообщения о сопротивлении групп сторонников Каддафи. Глава военного совета Триполи Абдуль-Хаким Бельхадж заявил:
«Что касается освобождения Сирта, то мы благодарим Бога за это. Наши силы достигли своей цели, и сегодня они объявили о том, что Сирт был освобожден. Завершено освобождение всей территории Ливии, и мы призываем наших бойцов вести себя ответственно и продолжать охранять безопасность в городах, чтобы в страну вернулась стабильность и безопасность, которым мы призывали во время революции 17 февраля».
Массовые выступления в Ливии против Муаммара Каддафи, находившегося у власти более 40 лет, начались и минувшей зимой. Они были вдохновлены революциями в других арабских странах. Вскоре протесты вылились в полномасштабное вооруженное противостояние правительства и повстанцев. Весной, когда войска Каддафи осадили оплот оппозиции, город Бенгази, международное сообщество приняло решение о воздушной операции по защите мирного населения. Это изменило баланс сил в стране, и в августе повстанцы взяли Триполи. Каддафи родился в пустыне под Сиртом в бедуинской семье в 40-х годах прошлого века. Разные источники дают разные даты рождения. В 1969 году он возглавил бескровный военный переворот, в ходе которого был смещен король Идрис. Придя к власти, он изобрел собственную систему общественного устройства, так называемую джамахирию, безжалостно подавлял оппозицию в своей стране и поддерживал различные радикальные террористические группы по всему миру. После совершенного ливийским агентом взрыва пассажирского самолета над шотландской деревней Локерби, Ливия оказалась в международной изоляции, однако в последние годы Каддафи восстановил отношения с внешним миром, объявив об отказе от программ создания оружия массового уничтожения. Во время своих зарубежных визитов он произвел производил впечатление своей эксцентричностью, необычными одеяниями, экзотическими телохранительницами и привезенными с собой бедуинскими шатрами. Однако в 2011 году арабская весна, распространившаяся на Ливию, положила конец 42-летнему правлению Каддафи. Он отказался пойти на уступки оппозиции мировому сообществу, отказался покинуть страну, заявляя, что народ Ливии поддерживает его.
«Они любят меня. Все мои люди со мной. Они любят меня все. Они умрут, защищая меня, мои люди».
Смерть Муаммара Каддафи позволит положить конец кровопролитной гражданской войне в Ливии и начать восстановление страны, считает арабист, британский журналист Андрей Остальский.
«Это будет иметь огромный вообще-то эффект, и очень на это силы Переходного временного совета надеялись, что это произойдет, и как можно скорее. Они уже очень нервничали, потому что опасались, что сторонники Каддафи воодушевлены тем, что так долго удается сопротивляться, что, кажется, не в силах, не способны в военном отношении силы Совета штурмовать вот этот маленький пятачок, удерживавшийся достаточно, видимо, фанатичными сторонниками Каддафи из его племени и других племен, тех, которые находились в относительно привилегированном положении при его власти. Теперь случилось то, на что они рассчитывали, я имею в виду Совет. Можно объявить войну гражданскую в основном законченной, можно начать создавать министерство, восстанавливать какую-то мирную жизнь, отстраивать потихоньку разрушенное. Разрушено очень много, и придется, конечно, очень много лет этим заниматься, дикие средства огромные на это нужны. Но, тем не менее, морально это колоссальная победа для Переходного Совета.
Сейчас можно сказать, что новые власти взяли под контроль всю страну?
Нет, конечно же, не на 100%. Мало того, я думаю, что пройдет уже достаточно много времени, пока эта ситуация будет разрешена уже полностью. Но, тем не менее, самое трудное, самое важное, родной город Каддафи тоже символ, а для ливийского общества символы необыкновенно важны. Вот этот город, этот последний оплот пал, и это наверняка такой Рубикон, перейдя который, возвращение назад уже быть не может. Я думаю, это понимают практически все ливийцы.
Для международного сообщества означает ли, что больше никаких вопросов о том, что есть два правительства, что надо какие-то вести дипломатические урегулирования, все вот эти идеи, они исчезают?
Ну, в общем, подавляющее большинство государств, в том числе и арабских, уже давно либо смирились с мыслью, или даже с радостью восприняли факт, что постполитической борьбы и смены режима в Ливии решен, что это уже так или иначе произошло, что это как бы остаточные бои, которые все равно ясно чем закончатся. Но все-таки раздавались и голоса меньшинства, видимо, считавшего, а вдруг все-таки это произойдет, вдруг тот вот план Каддафи сделать прорыв из Сирта, а существовал такой план, и мощный марш-бросок на Триполи, и тут радостные сторонники Каддафи вылезают из-под поля, воодушевленные, и вся ситуация переворачивается. Вот теперь понятно, что этого быть не может. И надо быть уже совсем недальновидным политиком, чтобы выстраивать сейчас свои отношения с новой Ливией, исходя из того, что все-таки все может вернуться на круги своя. Не вернется.
Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон назвал сегодняшний день днем поминовения всех жертв Каддафи. Министр иностранных дел Франции Ален Жупе отозвался о происшедшем как об окончании 42 лет тирании. Президент России Дмитрий Медведев призвал к построению в Ливии современного демократического государства. Валентин Барышников, Радио Свобода.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Причины волны социальных протестов, захлестнувших старый и новый свет, обсуждаем с политологом Владиславом Беловым, а также журналистами Сократом Грамматикопулосом, Греция, и Виктором Черецким, Испания.
Ждем ваших звонков с 9 часов вечера. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Ну а сейчас в эфире «Радио Свобода», программа «Время свободы». Мы подводим итоги четверга, 20 октября. Сегодня в здании факультета журналистики Московского госуниверситета прошла встреча президента страны и лидера избирательного списка партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева с представителями российской молодежи. В списке участников этого мероприятия составлялись Федеральные службы охраны заранее. Свободное общение президента со студентами закончилось задержаниями тех из них, кто решил заявить о своей гражданской позиции. Последние дни Медведев демонстрирует большую активность собеседника. Он встречается с представителями общественности, которых называют в России людей, которые придерживаются либеральных, умеренно либеральных нравов. Считается, что именно они – это электоральная база Дмитрия Медведева. И, наверное, в том случае, если бы Медведев баллотировался на пост президента во второй раз, то эти люди частично хотя бы голосовали за него. Сейчас он пытается уговорить их голосовать за правящую партию, рассказывает корреспондент «Радио Свободы» Виталий Камышев.
Встреча Дмитрия Медведева с молодежью должна была начаться в 15 часов, однако президент появился в здании факультета журналистики МГУ с более чем часовым опозданием. С подробностями корреспондент «Радио Свобода», студентка журфака Ирина Чевтаева, которая находилась на месте событий.
Вчера на факультете ничего вообще о встрече не говорили. Вечером мы узнали только уже из Твиттера о том, что Медведев, возможно, будет, и до последнего буквально не знали, что он точно приедет. Сегодня начали ходить сотрудники ФСО, приводить факультет в порядок. Появились дворники, которые подмели все листья, очистили все стены, помыли их со щеткой и мылом. Я подошла к куратору своего курса, Стениной Татьяне Вячеславовне, спросила у нее, можно ли попасть на эту встречу. Она сказала, что вы с ума сошли, девушка, уже абсолютно поздно, списки были подготовлены заранее, и списки готовятся не мной. И она сказала о том, что даже сама она на эту встречу не попадет. После этого я подошла к декану факультета журналистики Елене Леонидовне Вартановой. Она мне сказала, что списки приводили за день до этого служба ФСО и администрация президента, и что от факультета идет всего 7 человек. При этом эти 7 человек были строго определены, и им были уже розданы вопросы.
О формате встреч Дмитрия Медведева с молодежью размышляет писатель Сергей Шаргунов.
Практически не слышно никаких острых вопросов. Казалось бы, молодые люди должны присутствовать в блогах или, по крайней мере, знать, о чем бытие благосфера. Те люди, которые должны спрашивать что-то острое и серьезное, и желательно критичное, подобраны достаточно стерильные, и пока вот не приходится ожидать от них ничего важного. Это, конечно, очевидным образом дискредитирует сам формат подобных встреч. Надо сказать, что я тоже ведь встречался с Медведевым, но это была встреча, как она называлась, с деятелями искусства. И тогда я спрашивал о судьбе расследования известного избиения журналиста Олега Кашина. Кажется, этим вопросом многие были недовольны. На мой взгляд, единственный смысл встреч с первыми лицами – это спрашивать их о чем-то действительно остром и важном.
Но вопросы уже заранее заготовлены, и люди отобраны. Все-таки сдвинут что-то вот эти политтехнологические усилия? То есть повысится ли явка молодежи на выборы, и будет ли выше процент голосования в этом срезе электоральном за партию власти?
Всевозможные встречи никаким образом не могут сдвинуть всерьез предпочтения и представления молодых людей. Мне кажется, что это скорее носит такой понятный ритуальный характер, то, что мы наблюдаем в последние дни. Ну, это по-своему мило, забавно, но тут не совсем понятно, на кого рассчитано. Если говорить о молодых людях, о сегодняшних студентах, о сегодняшних 20-летних, то они глубоко не только аполитичны, но и вообще равнодушны к происходящему. Это связано с тем, что утрачен вкус к общественной реальности. Связано с тем, что молодые люди не чувствуют своей причастности к происходящему и не видят никакого смысла участвовать в каких-то общественных событиях. Скорее можно говорить о тотальном конформизме, о желании встроиться куда-то на хлебное место. Если посмотреть социологические опросы, то вожделенная задача для сегодняшнего 20-летнего – это менеджеров среднего звена где-нибудь в «Газпроме». Причем не высшего звена, а именно среднего. Поэтому неважно, с кем будет встречаться первое лицо, с студентами рыбного техникума или факультета журналистики МГУ, в общем знаменателе останется все то же – абсолютная пассивность.
Действительно, очень похоже, что на встречу с президентом были допущены лишь стерильные представители молодежи. Так, одна из участниц, родом из Южной Осетии, обратилась к Медведеву с просьбой провести в республике мастер-класс по Твиттеру. Видимо, именно эта проблема кажется ей наиболее актуальной. А вот тех, кого на встречу с Дмитрием Медведевым не пустили, волнует другое. Ирина Чевтаева продолжает свой рассказ.
Сначала задержали Веру Кичанову, студентку, ее просто не пропустили, потому что знали о том, что ее акция готовится заранее, она несла, по-моему, плакаты. Сейчас ее везут в ОВД «Китай-город». Потом задержали девочку, которая пришла на факультет футболки, на которой было написано «Кто избил Кашина». С ней сначала разговаривали сотрудники ФСО, потом Елена Леонидовна, и сейчас ее увезли с факультета. Затем на факультете появлялись листовки с вопросами, чем вам не угодил Кудрин, почему вы сидите в Твиттере, а Ходорковский в тюрьме и так далее, но их снимала куратор курса. Плакаты, которые висели на стендах, Медведев видеть не мог, их сняли почти все, но затем, когда Медведев пошел по центральной лестнице к аудитории, в которой он должен был выступать, несколько человек выставили эти плакаты, когда он шел и махал всем руками, улыбался, и, скорее всего, он их успел увидеть. Но этих людей задержали сотрудники ФСО, сейчас о них допрашивают в одной из аудиторий.
Что говорят студенты целью визита Медведева было, наверное, свой улучшить имидж, привлечь на выборы и к голосованию за Единую Россию студенческую молодежь.
Я думаю, что Медведев не привлек никого на свою сторону, поскольку, во-первых, студенты были разочарованы тем, что у них абсолютно не было никакого шанса попасть в аудиторию и хотя бы мельком услышать или там увидеть, что он говорит и как он это делает. Не было никакой трансляции организованной на факультете, то есть у студентов была возможность просто столпиться, 2 часа подождать, посмотреть, как он помашет им ручкой и разойтись. Было абсолютнейшее разочарование.
Партии власти, чей список кандидатов на выборы в Государственную Думу Дмитрий Медведев возглавил, не помогут срежиссированной администрации президента встречи со специально отобранной молодежью, считает блогер, шеф-редактор русского журнала Александр Морозов.
Сдвинуть в пользу «Единой России» сейчас не удастся ни царат старшего возраста, ни молодежь. И несмотря на вот эти усилия все, популярность «Единой России» неуклонно снижается, и никакие попытки, скажем, укрепить ее там так или этак не дают результата. Что касается встреч Медведева со сторонниками и в клином журналистике, вы знаете, я думаю, что дальше будут встречи со сталеварами, с моряками, со строителями атомных лодок. Просто избирательная кампания идет. А то, что она началась именно с интеллигентских кругов, этому не следует придавать слишком большое значение, потому что если бы Медведев после того, как он был практически публично отставлен с поста президента и переведен в премьер-министра, если бы он начал свои поездки с более жестких аудиторий, а там, в тех аудиториях, над ним просто откровенно смеются, конечно, положение было бы еще хуже. Поэтому выбрано для начала, для стартовых мероприятий избирательной кампании для Медведева более безобидные аудитории.
Лидер фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Сергей Миронов заявил, что запланированная им встреча со студентами юридических вузов была сорвана. Произошло это по звонку сверху. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
Бывший мэр Москвы, бывший лидер или один из лидеров партии «Единая Россия» Юрий Лужков через год после своего увольнения с поста руководителя российской столицы говорит о ситуации в российской политике и политической перспективе Дмитрия Медведева. Юрий Лужков дал эксклюзивное интервью корреспонденту «Радио Свобода» Мумину Шакирову.
«Единая Россия» с Медведевым или без Медведева, она получит серьезный урок и серьезные потери голосов поддержки. Потому что «Единая Россия» – это не партия власти. Она не защищала людей, она не защищала народ. Она обслуживала правительство, она обслуживала администрацию президента.
Юрий Лужков был не просто в руководстве «Единой России», он стоял у ее истоков, но покинул партию власти одновременно с отрешением от должности мэра Москвы. Тогда Лужков упрекнул однопартийцев за то, что они не препятствовали информационной войне против него, которая предшествовала увольнению. Сегодня бывший мэр Москвы и бывший единорос предрекают партии необратимую потерю популярности.
И авторитет «Единая Россия» сегодня просто обваливается, даже можно сказать, радикальным образом. То здесь сложилось два начала. Первое – люди в «Единой России», которые являются слабыми, я имею в виду руководители этой партии, слабыми, серыми по своему потенциалу, организационному, умственному и так далее. А сама партия, может быть, в силу вот этих качеств, личностных качеств у этих людей, стала партией комфортной. Она, вот это руководство этой «Единой России» решило для себя, что удобно. Удобно обслуживать. Это всегда удобнее. Удобнее, чем, скажем, иметь какую-то свою точку зрения на ситуацию, которая происходит в стране. Умение возражать – это тоже должно быть связано с потенциалом, с силой. Силой человека, силой, которая должна соответствовать какой-то группе людей. Грызлов, как, так сказать, начальник этой партии, не лидер, а начальник этой партии, так, это серая личность. Личность, которая обслуживала всегда и которая не способна на самостоятельную позицию. Даже не только в спорах с высшим руководством, которых нет. Нет, потому что слаб. А даже в спорах со своим коллегой Мироновым, несколько раз этот Миронов его так опускал, может быть, с помощью того же высшего руководства, что было даже, ну, как-то немножечко нам, тем, кто в партии «Единая Россия», в руководстве партии был, было не по себе.
О самой предсказуемой рокировке в российской политике Юрий Лужков рассуждает так, как будто не очень верит в нерушимость тандема Путин-Медведев. Особенно после того, как нынешний президент Медведев окажется на премьерском посту.
То, что ротация по президентству Путина, это, по крайней мере, это более правильно, чем если бы выдвигался президентом Медведев. Медведев показал свою неспособность решать вопросы страны. Но я могу сказать, что предложение по премьерству Медведева, оно для России будет таким же драматически отрицательным, как и президентство Медведева в этот период времени. Медведев не готов к решению задач управления страной на высшем государственном уровне, что касается не только президента, а касается и премьера. Медведев как премьер очень слабо. А России сейчас нужно, меняя власть, меняя, как говорится, президента, поставить во главе правительства человека, который бы возрождал экономику страны. Не на нефти и газе, не на природных ресурсах, а на простых продуктах, на простом производстве, начиная с сельскохозяйственного производства, кончая автомобилями, самолетами, судами, электроникой, товарами народного потребления, фармацией, лекарствами и так далее, и так далее. То, что мы практически полностью потеряли. Мы на 70% в простом сельскохозяйственном производстве зависим сегодня от импорта. Кстати, это ведь те же деньги, которые государство тратит, получая доллары за нефть.
А вы уверены, что Дмитрий Медведев получит премьерское кресло?
Ну, здесь может сработать, так сказать, опять же, вот эта верность такому политическому тандему и авторитет Путина. Но это не будет авторитетом премьера. Это не будет авторитетом премьера, который не способен решать задачи развития экономики страны.
Полностью интервью корреспондента «Радио Свобода» Мумина Шакирова с бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым вы услышите на волнах «Радио Свобода» в ближайшие дни. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за четверг, 20 октября. И вот главная тема второй половины этого часа. Британский парламентарий подал в отставку из-за связи с россиянкой, которая, как полагает, сотрудничала с московской разведкой. Почему эти предположения не перерастают у британских специальных служб? Уверенность. У президента Франции Николя Саркози и его супруги Карла Бруни родилась дочь. Как французская общественность отреагировала на это событие незадолго до новой политической кампании по выборам президента республики? В Челябинске открыт памятник бойцам Чехословацкого региона. Почему в городе это событие так живо обсуждают? Программу продолжим после объявления краткого выпуска новостей.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Дмитрий Медведев встречается с ограниченным студенческим контингентом.
Комментарии экспертов.
Арт-директор фестиваля «Артодокс» Лев Наумов о потерянном кино.
В блогах «Свободы».
Марина Салье. К черту хандру или всем спасибо за поздравления.
Сайт «Радио Свобода» свободанews.ру.
В Москве 20 часов 30 минут.
«Радио Свобода». Новости.
На улицах Триполи и других городов Ливии продолжаются торжества по случаю смерти Муаммара Каддафи, свергнутого в этом году диктатора, правившего страной 42 года. Каддафи был убит при попытке бежать из города Сирт, который заняли сегодня войска Национального переходного совета Ливии. Мосгорсудия на процессе по делу об убийстве футбольного болельщика Егора Свиридова присяжные не пришли к единому мнению относительно виновности подсудимых. Теперь предстоит процедура голосования. В Белоруссии разбился вертолет пограничной службы, погибли 5 человек. Катастрофа произошла в Поставском районе Витебской области. Президент России Дмитрий Медведев предостерег руководителей республик бывшего СССР от противопоставления своего народа другим. В качестве примера Медведев привел Грузию, где, по его словам, подобное противостояние из холодной фазы переросло в открытую войну. Мэрия Москвы вновь отказалась согласовать митинг оппозиции на Триумфальной площади в защиту свободы собраний. Как сообщил Интерфаксу лидер незарегистрированной партии «Другая Россия» Эдуард Лимонов, чиновники предложили перенести акцию на набережную Тараса Шевченко или на Болотную площадь. Оппозиционеров это не устраивает. Турецкие войска ведут наземную операцию против курдских боевиков на севере Ирака после вчерашних нападений сепаратистов на армейские блокпосты, в результате которых погибли 24 военнослужащих. Государства еврозоны пока не пришли к согласию о одобрении нового пакета финансовой помощи Греции размером 109 миллиардов евро. Госсекретарь США Хиллари Клинтон прибыла в Пакистан. На переговорах с руководителями этой страны она намерена обсудить роль Пакистана в борьбе с боевиками в Афганистане. Вы слушали краткую сводку новостей этого часа.
Московское время 20:32.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, четверг, 20 октября. В Великобритании проходят слушания по делу российской гражданки Екатерины Затули-Веттер, бывшей помощницы члена британского парламента, которую британские власти подозревают в шпионаже в пользу России. Ее шеф Майкл Хэнкок подал в отставку с поста члена парламентского комитета по обороне в связи с разразившимся скандалом. Британские средства массовой информации уже окрестили Екатерину Затули-Веттер английской Анной Чапман. Из Лондона сообщает корреспондент «Радио Свобода» Наталья Голицына.
В декабре прошлого года Екатерина Затули-Веттер была арестована на основании ордера Министерства внутренних дел о ее депортации в связи с тем, что она представляет угрозу национальной безопасности Британии. Затули-Веттер подала апелляцию, ее отпустили под залог. Однако британские власти не предъявили российской гражданке официального обвинения в шпионаже, ограничившись обвинениями в нарушении иммиграционного законодательства. Затули-Веттер отрицает обвинения в шпионаже и не хочет покидать Великобританию. Ее виза действительно до августа 2012 года. У нее было право обжаловать решение о депортации, и она им воспользовалась. Сейчас апелляцию Екатерины Затули-Веттер рассматривает специальная комиссия по иммиграционным апелляциям под председательством судьи Джона Митинга. По ходу слушаний выяснилось, что в течение 4 лет Затули-Веттер была любовницей члена парламента от либерал-демократической партии Майка Хэнкока, члена парламентского комитета по обороне и председателя межпарламентской группы по России. У 65-летнего Хэнкока репутация пророссийски настроенного члена парламента и к тому же человека, склонного к неразборчивым сексуальным связям. Он женат и у него 2 детей. На слушаниях представитель британского МИДа Джонатан Глассен обвинил 26-летнюю Затули-Веттер в том, что она, работая помощницей Хэнкока и имея доступ к секретной информации, передавала ее сотруднику российской разведки, работавшему под дипломатическим прикрытием в посольстве Российской Федерации в Лондоне. Этот дипломат был впоследствии выслан из Великобритании. На слушаниях дала показания сотрудница британской контрразведки МИ-5, выступавшая под псевдонимом ZZ. Она давала показания, находясь в закрытой кабине. На вопрос адвоката Затули-Веттер Тима Оуэна, на чем основываются обвинения россиянки в шпионаже, она ответила, что Затули-Веттер еще в Москве была вовлечена российской разведкой в операцию по соблазнению британского парламентария с целью дальнейшего использования его в качестве источника разведывательной информации. Оказавшись в Лондоне и работая его помощницей, сообщила сотрудница британской контрразведки, Затули-Веттер получила доступ к секретной информации и нанесла урон национальной безопасности Великобритании. В ходе слушаний также выяснилось, что еще до знакомства с Хэнкоком в Петербурге в 2006 году Екатерина Затули-Веттер имела сексуальные связи с высокопоставленным сотрудником НАТО и голландским дипломатом. В четверг Майк Хэнкок заявил об отставке с поста члена парламентского комитета по обороне, объясняя свое решение заботой о репутации комитета. Бывший резидент КГБ Великобритании и историк разведки Олег Гордеевский в интервью «Радио Свобода» называет безосновательным сравнение британскими СМИ Екатерины Затули-Веттер с Анной Чапман.
Сравнивать их просто бессмысленно, потому что это вызывает протест внутренний. Катя Затули-Веттер выкладывалась и не получала результаты. Представляете, 4 года она доставала информацию и таскала ее в посольство. И, конечно, вот она героиня. А эта Чапман – это просто какая-то избалованная девица, которая не представляет никакого интереса. Это все зафиксировано, как она бегала, копию работнику, с какими заметками. Служба безопасности сделала копии некоторых ее заметок. Она виновата перед Великобританией. В этом сомнения нет.
В таком случае, почему MI5 предпочитает не предъявлять ей официально обвинение в шпионаже, а британские власти обвиняют лишь ее в нарушении иммиграционного законодательства?
Потому что нет доказательств, что она виновна. Все, что против нее имеется, это косвенное. Начинать суд против нее с присяжными. Это затянется, это огромные деньги для Англии. Поэтому ее просто вот таким образом хотят наказать. Очень мягко наказать.
Велик ли урон, который она нанесла безопасности и обороне Великобритании?
Он велик, потому что 4 года она делала копии военных материалов и привозила их в посольство. Это большое преступление, но это невозможно доказать юридически. Я полагаю, ее вышли из Британии.
Говорил бывший резидент КГБ Великобритании, историк разведки Олег Гордеевский. Наталья Голицына для Радио Свобода. Лондон.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Общественной палате сегодня прошли слушания в связи со смертью в следственном изоляторе директора одной из московских школ Андрей Кудаяров, который обвинялся в получении взятки от родителей школьников, скончался 8 октября в СИЗО номер 3 по предварительным данным от инфаркта. По факту смерти Кудаярова возбуждено уголовное дело. Его гибель – часть более широкой проблемы условий содержания в российских исправительных учреждениях. На теме работала корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская.
На специальное заседание профильной комиссии Общественной палаты России были приглашены руководители судебных, следственных и правоохранительных органов, адвокаты и правозащитники. Предметом обсуждения стал вопрос о том, какие основания должны считаться достаточными для заключения людей под стражу. В Общественной палате России считают, что в отношении подозреваемых такая мера, как арест, должна применяться лишь в исключительных случаях. Лидер движения «За права человека» Лев Пономарев говорит, что позиция Общественной палаты важна, но вряд ли она в одночасье существенным образом изменит ситуацию в судебной и правоохранительной системе.
Но, с другой стороны, это очень важно. Почему? Потому что Общественная палата, она такой, я бы сказал, не общественный институт, а общественно-государственный институт. И поэтому, чем чаще об этом говорят, тем больше это проникает в сознание государственных чиновников, судей, которые реально сейчас являются в большей степени государственными чиновниками, чем судьями. Судьи работают в рамках своих каких-то представлений, стереотипов, которые созданы, они даже очень плохо слышат верховный суд. Поэтому надо оказывать давление со всех сторон. Только общество может заставить менять эти стереотипы и прекратить работать это с очень согласованной репрессивной машиной, в которую входят и следователи, и прокуроры, и судьи.
Поводом для заседания комиссии обстала смерть в СИЗО директора школы 1308 Андрея Кудаярова. Глава комиссии Общественной палаты Анатолий Кучерена задает вопрос, чем был опасен директор школы, который умер в следственном изоляторе. Весной этого года президент подписал закон, призванный гуманизировать наказание за экономические преступления. Появился и перечень заболеваний, при наличии которых человек не может содержаться под стражей. Однако, что в следственных изоляторах продолжают оставаться тяжело больные люди. Обозреватель журнала The New Times Зоя Светова считает, что судьи к решениям о заключении под стражу чаще всего подходят формально.
Первая проблема – это то, что районные суды и городские суды, они, по моему убеждению, саботируют президентские поправки. И это полное безобразие. Людей не отпускают по президентским поправкам, не изменяют им меру пресечения, хотя есть возможности и домашнего ареста, и залога. История с Кудаяровым, он не подходил по эти экономические поправки. Но, конечно, его не нужно было держать под стражей. Он бы никуда не скрылся. Здесь просто проблема судейского корпуса. Судьи, когда они видят перед собой человека, они не смотрят на конкретные дела и на конкретного человека. Они только видят статью и не вникают в ситуацию. Кроме того, хорошо бы судьям хотя бы посмотреть, что такое российская тюрьма, российское СИЗО. Я не предлагаю их туда сажать, я предлагаю хотя бы провести там несколько часов. Все эти люди, которые оказываются в заключении, у них развивается развиваются те болезни, которые у них, может быть, были на свободе, еще под влиянием стресса.
В среду Мосгорсуд принял решение, что Тверской суд Москвы должен пересмотреть меру пресечения тяжело больной предпринимательницы Натальи Гулевич, которая уже почти год находится в заключении. Адвокат Гулевич Анна Ставицкая говорит, что в данном случае важную роль сыграло то, что в ситуацию экстренно вмешался Европейский суд по правам человека. Мосгорсуд 6 раз отказывал в жалобе адвоката на изменение меры пресечения.
Московский городской суд отменил постановление Тверского суда о продлении срока содержания под стражей Гулевич и постановил, что срок содержания под стражей Гулевич продлен пока до 24 октября. Это означает, что до 24 октября Тверской суд должен рассмотреть повторно вопрос о мере пресечения Гулевич и уже принять решение. Я, конечно же, надеюсь, что после того, как Московский городской суд отменил решение Тверского суда, то Тверской суд примет какое-то другое решение. Все законные основания для этого имеются, и мне, как юристу, непонятно, почему это не было сделано до настоящего времени.
Правозащитники обеспокоены состоянием здоровья предпринимателя Станислава Канкии. В 20-й больнице после инсульта ему поставлен диагноз 3-й степень гипертонии. Однако Канкия по-прежнему находится в заключении. 20-я больница чаще всего фигурирует в громких делах такого рода. По мнению обозревателя журнала The New Times Зои Световой, на врачей оказывают давление сотрудники правоохранительных органов.
20-я больница имеет так называемое стражное отделение. Это то отделение, куда привозят больных, находящихся под стражей. Все освидетельствованные медицинские проходят в 20-й больнице. Проблема в том, что на врачей там очень влияют оперативники, которые приходят и просто их, видимо, пугают, чтобы они не давали такие заключения. Нужно пересмотреть, во-первых, этот перечень тяжелых заболеваний, это раз. Во-вторых, должна быть независимая медицинская комиссия из уважаемых врачей, которые тоже могла бы давать свои заключения. Если, например, 20-я больница уже как бы себя запятнала, то нужно об этом говорить. И еще нужно, чтобы адвокаты били тревогу, если их подзащитные начинают в тюрьме болеть. Вот адвокаты Кудаярова ведь никуда не жаловались. Они не говорили, что он плохо себя чувствует. Существует уже больше 3 лет общественно-наблюдательная комиссия, в которую я тоже вхожу и в которую возглавляет Валерий Борщев. Должна проблема в комплексе решаться. Адвокаты должны бороться за своих подзащитных как львы и использовать все возможности, поскольку наша система настолько чудовищно, начиная от следствия, тюрьмы и суда, что эту систему можно сломать, только если всем миром на нее навалиться. Может быть, тогда и психология судей изменится, они уже не будут бояться выносить милосердные решения.
Верховный суд России в кассационном определении по одному из дел разъяснил, что согласно закону, люди, находящиеся под арестом, имеют право на получение медицинской помощи в необходимых случаях в учреждениях государственной или муниципальной системы здравоохранения за счет бюджета. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» о заметных публикациях в средствах массовой информации. Супруга президента Франции, 43-летняя Карла Бруни, минувшим вечером родила в парижской клинике «Ле Муэт» дочь. Это второй ее ребенок и четвертый ребенок Николя Саркози, но первое общее дитя первой пары Франции, возникшее 4 года назад после развода президента своей второй женой Сесилией. В момент рождения ребенка президент Франции находился с визитом в Германии, в больницу он заезжал перед отлетом в Берлин. Об общественной реакции на рождение дочери Саркози и Бруни в свете разворачивающейся в стране предвыборной кампании выборы президента Франции предстоят весной будущего года, и рейтинг Саркози сейчас весьма невысок. Я беседовал с парижским международным обозревателем «Радио Свобода» Семеном Мирским. Семен, я убежден, что новость о рождении ребенка Николя Саркози и Карлы Бруни, по крайней мере, до того, как стало известно об убийстве Муаммара Каддафи, была главной для французских журналистов. Что писали газеты, что говорят комментаторы?
Разные, в зависимости от политической принадлежности газет, которые комментируют рождение ребенка. По-моему, интереснее прессы – это точка зрения Института вопроса общественного мнения. Франсуа Мике Марти, представитель одного очень крупного института опросов общественного мнения, считает, рождение ребенка не равнозначно ренессансу. второму рождению политического деятеля, отца ребенка Николя Саркози. Представители двух других авторитетных институтов в общем и целом, я бы сказал, разделяют эту точку зрения, но вносят сюда некоторые нюансы и коррективы. Можно ожидать роста популярности президента в течение короткого периода, порядка считанных недель. Но вспомним, что Саркози стоит во главе государства, находящегося в кризисной ситуации. Даже недавний визит Николя Саркози в Ливию не повлиял заметным образом на рейтинг президента. Так считает представитель другого крупного института опросов. Что же касается официальных источников, то рождение дочери Карлы Бруни и Николя Саркози с большим энтузиазмом было воспринято людьми его политического лагеря. Так, например, министр обороны Франции и близкий друг президента Жерар Лонге сделал следующее заявление. Рождение дочери президента является доказательством того, что Николя Саркози находится в прекрасной форме. Его ребенок – прекрасный подарок нашей стране. Когда же Жерара Лонге спросили, а как рождение ребенка повлияет на его шансы быть переизбранным на второй президентский срок, то Жерар Лонге от прямого ответа уклонился, отделавшись шуткой. Левая оппозиция проявляет легко объяснимую сдержанность, считая, что рождение дочери никак не повлияет на судьбу политического деятеля. Рождение его дочери совпало с опубликованием результатов очень интересного опроса общественного мнения, участники которого ответили только на один вопрос. Представьте себе, что президентские выборы состоятся не как намечено в мае 2012 года, а сегодня. За кого бы вы проголосовали? Результаты этого опроса неутешительны для нынешнего президента. 68% опрошенных заявили о своем намерении проголосовать за кандидата социалистической партии Франсуа Олланда.
Как вела себя чета Саркози, учитывая высокопоставленное положение, ну, собственно, обоих родителей, во время беременности Карла Бруни? Они общались с журналистами или предпочитали держать в тайне то, что происходит в их семье? Это было темой общественного дискурса во Франции?
Это, разумеется, было темой общественного дискурса в момент, когда стало известно о беременности Карлы Бруни, но супружеская чета вела себя крайне сдержанно, и, как пишут сегодня комментаторы, Николя Саркози и его супруга извлекли выводы из негативных для них событий 2007 года, когда они выступали на авансцене политической жизни, и тогда пресса была очень настроена против президента и его жены, считая, что они ведут себя слишком по-американски, что они свою супружескую семейную жизнь выдвигают на первый план. Саркози внял советом тех, которые считали, что не надо, что лучше всего держать личную жизнь в тени, так что все, что касается последующих событий, включая беременность и рождение дочери президента, сейчас в Елисейском дворце не является темой ни официальных заявлений, ни тем более фотографий, которых, появления которых не следует ожидать, ибо Карла Бруни сказала, что она свою девочку фотографом показывать не будет.
Французская политическая этика предполагает, что будущие соперники Николя Саркози в борьбе за пост президента Франции, скажем, Франсуа Олланд, которого вы упомянули, или младшая Ле Пен, поздравят его с рождением ребенка?
Думаю, что, скорее всего, поздравят. Таковы нравы, таков обычай во Франции. Неважно, друг ты политический или враг, рождение ребенка всегда радость, поэтому думаю, что поздравления будут, да.
Карла Бруни остается популярной? После ее, скажем, первого визита в Великобританию сравнивали ее с Жаклин Кеннеди, потом вы сказали о проблемах, которые были в общественном отражении поведения этой читы во Франции. Что сейчас?
Карла Бруни по-прежнему популярна, но она популярна по-иному. Она популярна не так, как 4 года назад, когда только начался роман между нею и президентом Французской Республики. Тогда она воспринималась скорее как бывшая манекенщица, как певица среднего дарования, как просто красивая женщина, как отпрыск богатой аристократической итальянской семьи. Сегодня она уже вполне вошла в роль первой леди Франции, и в этом качестве я бы сказал, что популярность Карлы Бруни идет по восходящей, и это очень пошло и на пользу именно вот та сдержанность, о которой я раньше говорил.
То есть получается, что во французском общественном мнении она отделена, собственно, от фигуры президента, она самостоятельное явление?
Бесспорно, бесспорно. Она не находилась в тени и до того, как она вышла замуж за президента, но это просто совершенно иное качество.
Из Парижа международный обозреватель Радио Свободы Семен Мирский, а сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». 20 октября в Челябинске открылся памятник чехословацким легионерам. Штаб этого воинского соединения, сформированного в годы Первой мировой войны из пленных или добровольно сдавшихся в русский плен солдат и офицеров славян австро-венгерской армии, некоторое время располагался в Челябинске. Чехословацкий регион, формально находившийся под французским командованием, сыграл ключевую роль в нескольких эпизодах гражданской войны в России. Его солдаты вернулись домой через Дальний Восток и Соединенные Штаты в начале 20-х годов, совершив кругосветное путешествие. В нескольких городах Сибири, Южного Урала, в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле появляются памятники чехословацким легионерам. В Челябинске открытие такого небольшого монумента у железнодорожного вокзала вызвало общественную дискуссию, рассказывает челябинский историк, исследователь истории чехословацкого легиона в России Геннадий Канинский.
Первоначально пришла информация, буквально следующее было сказано. В Челябинске сооружается и будет торжественно открыт памятник белочехам. И она вызвала, соответственно, бурную реакцию. Было сказано, что он будет построен и торжественно открыт. На самом деле он не будет построен, он будет воссоздан, потому что такой памятник в свое время, во время гражданской войны, уже был построен в Челябинске в 18-м году на Казанско-Богородицком кладбище на месте захоронения павших чехословацких легионеров. Простоял менее года, и с приходом в Челябинск Красной Армии был взорван, а захоронение было уничтожено. В нашем общественном сознании укоренилось, что слово «памятник» соответствует какому-то монументальному сооружению, которое сооружается в целях возвеличивания, прославления какого-то деятеля или какого-то события. В данном случае слово «памятник», а слово «поминовение» – это не что иное, как символическое надгробие на месте захоронения чехословацких легионеров. Но восстанавливается не на том месте, где было историческое захоронение. На том месте восстановить его нет никакой возможности. Сейчас это с развитием города, самый центр города. Там плотнейшая городская застройка на месте этого кладбища. Было принято решение выбрать место в Челябинске, которое хотя бы приблизительно связано с какими-то моментами пребывания здесь чехословацкого корпуса. А был он здесь довольно продолжительное время. В Челябинске находился штаб чехословацкого корпуса. Поэтому восстановили там. Термин «белочехи», он исторически неверен. Это продукт сталинской пропаганды. Потому что чехословацкие легионеры — это была совершенно самостоятельная сила в период гражданской войны. Они были не за белых и были не за красных. Они были сами за себя и выполняли тут совершенно свои конкретные задачи. А задача у них была одна – как можно быстрее попасть к себе на родину. В какие-то этапы своей деятельности они сотрудничали с красными, в какие-то этапы, когда это соответствовало их целям, они сотрудничали с белым. Но в целом сказать, что они белочехи и были они на стороне белых, нельзя.
Челябинский историк Геннадий Канинский. Всего в разных странах вдоль кругосветного пути чехословацких легионеров домой, согласно плану нынешнего правительства Чехии, будут установлены 60 памятников. Это немало для небольшой центральноевропейской страны. Я беседую с обозревателем Радио Свободы Александром Бобраковым, историком Центральной Европы и автором научного труда об истории Чехословакии.
Легион начал формироваться еще в царские времена, до февральской революции. Притом долгое время царское правительство высказывало сомнения в том, стоит ли это делать, стоит ли помогать чехословакам организовываться в легионы, потому что все-таки так или иначе, с точки зрения военной присяги, это были люди, которые нарушили присягу по отношению к Австро-Венгрии. К началу 17-го года были сформированы первые части чехословацкие. В ходе неудачных наступлений в 17-м году уже приняли участие в боевых действиях на Восточном фронте. Политические обстоятельства были таковы, что после начала Первой мировой войны войны, Томаш Масарик, его сотрудники, его единомышленники за границей во Франции и в Англии, в союзных странах, начали бороться за независимость Чехословакии. И, соответственно, для того, чтобы подкрепить вот эту вот идею независимости будущего государства после поражения предполагаемого Австро-Венгрии в Первой мировой войне, необходимо было на что-то опереться. Естественно, как бы проще всего было опереться на штыки, вот на эти вот самые чехословацкие корпуса, которые начали формироваться в России, когда Чехословацкий национальный комитет получил свое распоряжение десятки тысяч вооруженных людей. Естественно, было гораздо проще вести переговоры с союзниками о каком-то будущем признании дипломатическом этого будущего государства.
Легионы ведь формировались не только те, которые принимали участие в боях на Восточном фронте, но и, кажется, в Италии и еще в каких-то странах.
Да, и в Италии, и на Западном фронте непосредственно тоже чехословацкие легионы вели борьбу против тоже центральных держав, поскольку, естественно, как бы чешские, словацкие военнослужащие, словацкие в меньшей мере, образом чешские, попадали также там в плен и, естественно, попадали под влияние агитаторов чехословацких и вступали в эти легионы. Но все-таки тот легион, который был в России, он был наиболее многочисленным. В активных действиях, скажем так, принимал участие около 40 тысяч человек, весь корпус он доходил где-то до 70 тысяч.
И как складывался боевой путь чехословацкого региона, как оказалось, что штаб его был в Челябинске?
Дело случая, что именно так оказалось, потому что после того, как был заключен Брестский мир, чехословацкие легионы, собственно, оказались зажаты в России, поскольку они не могли попасть через Восточный фронт к себе, скажем так, домой, или на Западный фронт, чтобы продолжать борьбу против центральных держав. Единственный путь их был эвакуировать только через Владивосток. Соответственно, поскольку они находились в Центральной России, в районе Пензы, то было заключено соглашение с большевиками о том, что должен быть дан беспрепятственно, возможность беспрепятственно покинуть Россию, в том числе с оружием. Это, в общем, был большой успех все-таки чехословацких легионов. Отправились эшелоны с чехословацкими легионерами на восток. В Челябинске произошел эпизод случайный, потому что встретились два эшелона, ехали чехословаки на восток, а на запад ехали, наоборот, венгры пленные, которые по Брестскому договору должны были быть освобождены. Пришло столкновение, бросили в чехов там какой-то железный предмет, ранили одного из них, чехи в ответ линчевали там несколько венгров. Вмешался в эти межнациональные столкновения местный совет на стороне венгров. Чехов стали разоружать, через день уже свергли в Челябинске советскую власть и взяли под контроль этот город. Таким образом, там образовался штаб чехословацкого корпуса.
Как часто легионеры воевали против белых, как часто против красных?
Ну, против красных они воевали, скажем так, в самом начале своего боевого пути, ну, вот, начиная вот с этого самого челябинского эпизода, для того, чтобы добиться от красных выполнения, скажем так, вот того соглашения, о котором я говорил, поскольку после того, как произошли такие столкновения, уже перестали их пропускать дальше на восток, и им просто приходилось с оружием в руках пробиваться. А затем, если говорить вот об их взаимодействии с белым движением, то действительно с так называемой Народной армией Комитета учредительного собрания они взаимодействовали еще в 18 году, когда вот был захвачен золотой запас в Казани, были взяты там некие поволжские города, некоторые, но при этом чехословацкий корпус, естественно, не состоял в подчинении Кумуча, да. После того, как уже Колчак пришел к власти в ноябре 2018 года, фактически это взаимодействие, ну, оно, конечно, сохранялось, поскольку чехословаки считались частью войск Антанты, союзниками, но, тем не менее, уже напрямую в боевых действиях против большевиков чехословаки не участвовали, они ограничивались только охраной Транссибирской магистрали.
Но ведь фактически подразделения чехословацкого региона выдали Колчака красным.
Да, это так.
А как складывалась дальнейшая судьба легионеров? Вот они после этого кругосветного путешествия возвращались домой. И как их встречали в новорожденной Чехословакии?
Встречали, конечно, восторженно. Не только потому, что все-таки сформировался такой героический ореол вокруг них. Именно те люди, которые с оружием в руках завоевали нам свободу, независимость государства. По крайней мере, как бы государственная пропаганда всячески подчеркивала их подвиги. Но и потому, что ситуация в самой стране была очень нестабильной. И, конечно, должна была быть какая-то организованная вооруженная сила для того, чтобы просто укрепить это государство. Большинство, конечно, было демобилизовано. Вторая часть перешла в создаваемую чехословацкую армию. В основном офицерский корпус, конечно, составил ее, скажем так, основу.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт», которую 20 октября я готовил вместе с корреспондентом «Радио Свобода» в Челябинске Александром Валиевым, были историки Александр Бобраков и Геннадий Канинский. В Челябинске открыт памятник чехословацким легионерам. Вот так обстояли дела в четверг 20 октября 2011 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Юлия Голубева и Лина Ширяева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера. Всего доброго.